Весь Ботфилд поражался перемене, произошедшей со Стивеном. Юный старичок, сломленный страхами и заботами, куда-то подевался. Вместо него перед ними снова был прежний Стивен, жизнерадостный и безмятежный. Причина этой неожиданной перемены так и осталась неразгаданной. Даже у болтушки Марты хватало благоразумия помалкивать, когда этого требовали обстоятельства. Люди продолжали теряться в догадках, а черный Томпсон перестал угрожать Стивену расправой. Даже хозяин, которого Стивен всякий раз встречал почтительным поклоном, без тени обиды или негодования, недоумевал, не в силах поверить, что Стивен так быстро и легко забыл причиненное ему зло. Заветной мечтой мистера Уайли было изгнать фернов из округи. Кто знает, какие нелепые слухи могут поползти среди людей, если мальчик начнет со всяким об этом сплетничать. Марта, в общем, не особенно страдала от перемены места. Хотя беспрекословно смириться с переездом стоило ей немало душевных сил и терпения. Зольная гора, естественно, красотой не отличалась, а хижина от копоти вся почернела. Уходя из дому, Марте приходилось запирать малышку Нэн и дедушку, чтобы они не подходили к открытому жерлу заброшенной шахты, где Стивен иногда забавлял сестричку, бросая вниз камни и прислушиваясь вместе с ней к их гулкому падению. Зато здесь у них появилось множество соседей, и Марта, которая редко выпадала удовольствие посплетничать всласть, отныне могла найти благодарные уши в любом доме. Вдобавок, для нее нашлась работа. Теперь она трижды в неделю помогала прачке, за что получала 9 пенсов в день. Она часто брала с собой малышку Нэн, чтобы та, по ее выражению, чего-нибудь перехватила. К тому же у Марты завелись поклонники. Несколько молодых шахтеров, по праву признавших ее самой опрятной, чистенькой и хорошенькой девушкой в Ботфилде. Так что Марта отнеслась к их переезду на новое место гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Единственное, что ее втайне удручало, так это близкое соседство мисс Анны.
«Знаешь, Стивен, я тут все думал о том, что ты из нас единственный, кто соблюдает заповеди. Я, конечно, не такая ученая, как ты, но глава, которую ты все время читаешь, у меня у самой уже на слуху, будто я ее сама читала. Так что думаю, что пора мне тоже возлюбить своих врагов. Поэтому я и пригласила к нам завтра на чашечку чая Черную Бесс».
«Черную Бесс?»
«Она, правда, вечно насмехается надо мной, но я ей все простила. А завтра докажу, что умею выпекать пышки не хуже ее мамы. И мы будем пить чай из 3 фарфоровых чашек. А дедушке и Нэн поставим обыкновенные. Я решила предупредить тебя заранее, чтобы ты завтра поторопился домой после богослужения».
«Дружба с Черной Бесс до добра не доведет».
«Но мы же должны любить своих врагов и благотворить ненавидящим нас. Так или иначе, я ее пригласила, и она обещала быть».
«Вряд ли это означает, что мы должны поить своих врагов чаем. Если бы она голодала, не имея куска хлеба, тогда другое дело. Я бы с радостью, но чаепитие с Черной Бесс, да еще и воскресный день. Нет, Марта, я бы на твоем месте этого не делал».
«Ну, конечно, я всегда поступаю неправильно. Ты просто боишься, что я стану такой же благочестивой, как ты. И тогда тебе нечем будет хвалиться. Не переживай, я ни фартинга у тебя не возьму, если ты так трясешься над своими деньгами. У меня тоже есть пара шиллингов. И мне никто не запретит любить моих врагов так же, как ты любишь своих. Впрочем, ты, наверное, мечтаешь один попасть на небеса».
Стивен не стал больше спорить с сестрой, хотя Марта долго еще не могла успокоиться. В глубине души она и сама сомневалась, что поступила правильно. С Черной Бесс они столкнулись у соседей, где Марта хвасталась умением печь пышки. Своими злыми насмешками Черная Бесс до того раздразнила Марту, что та позвала ее к себе. Пусть сама попробует пышки и убедится, какая она мастерица. Теперь же Марта тщетно пыталась убедить Стивена и себя в том, что пригласила Бесс из человеколюбия и желания примириться. Все воскресное утро она суетилась по хозяйству и раздраженно покрикивала на дедушку, путавшегося под ногами. Раньше она никогда не приглашала к себе гостей, и ею внезапно овладело незнакомое прежде безудержное желание во что бы то ни стало оказаться настоящей, гостеприимной и радушной хозяйкой. Когда Стивен вернулся из церкви с усталой малышкой Нэн на плечах, Бесс уже устроилась в самом теплом углу, у очага, где пылал огонь, наполняя комнату приветливым светом и теплом. Она нарядилась в свое лучшее ярко-красное платье, а в ее приглаженных волосах красовались желтые ленточки. Стивен был поражен. На шахте он привык видеть черную Бесс совсем другой. Лицо и руки ее были так старательно вымыты, что от сажи, въевшейся в кожу на шее и запястьях, остались только темные полоски, отчасти прикрытые ожерельем и браслетами из стеклянных бусинок. Крупный узор из цветной тесьмы украшал ее зеленый передник. Скромное ситцевое платьице Марты и ее белый платочек, повязанный вокруг шеи, приятно отличались от пестрого наряда гостьи, которая диковато покосилась на Стивена, явно не зная, как себя вести.
«Добрый вечер, Бесс. Марта сказала, что ты придешь к нам на пышке. Так я решил и Тима заодно пригласить. Чаю попьем, а после можем спеть все вместе, как у нас повелось. Я часто слышу, как ты поешь на берегу, Бесс. У тебя красивый голос».
Девочка зарделась от удовольствия. Она изо всех сил старалась показать свое дружелюбие и держаться прилично, и придвигалась к огню все ближе, отчего лицо ее стало пунцовым под стать платью. Марта с торжествующим видом накрывала на стол. Благодарно поглядывая на восхищенную Бесс, она расставила на столе 3 фарфоровые чашечки. Поскольку ожидался еще один гость, Стивену, так же, как и дедушке с малышкой Нэн, предстояло довольствоваться простыми чашками, поставленными тут же, рядом с фарфором. Как только явился Тим, Марта взбила жидкое тесто для пышек и принялась печь. Вскоре угощение было подано на стол. Марта усердно подсовывала Бесс пышку за пышкой, а та всякий раз после этого вежливо уверяла, что никогда в жизни не пробовала пышек вкуснее, чем у Марты. Когда с чаепитием было покончено, стол аккуратно водворен на место, а фарфоровые чашки заботливо сложены в буфет, Тим и Стивен пододвинули стулья поближе к огню и многозначительно переглянулись.
«Ну-ка, Стиви, научи меня новому гимну, который пела с нами мисс Анна, и Бесс заодно поучим».
Бесс оглянулась по сторонам с растерянным видом, точно угодила в ловушку, но возразить не успела, потому что Тим мигом затянул песню, и Стивен тут же громко ее подхватил. К ним присоединились Марта и дедушка, в свое время слывший недурным певцом, а чистый голосок малышки Нэн вторил им звонким колокольчиком. К концу длинного гимна Бесс поймала себя на том, что сама невольно мурлычет его мотив. Рабочие часто пели в шахте, и она любила им подпевать. Они повторяли гимн снова и снова, пока девочка не запела смелее и громче. Улучив минутку, она шепнула Марте, что очень хотела бы выучить слова, чтобы петь как следует со всеми вместе. Но больше всего удовольствия доставила всем песенка малышки Нэн. Сидя на коленях у Стивена, ласково теребившего ее кудряшки, она спела детский гимн, которому недавно научила ее мисс Анна. Хотя девочка по-детски коверкала слова, голосок ее звучал серебристо и легко. Она пела, сложив маленькие ручки на груди и не сводя глаз со старшего брата. Картина была такая трогательная, что Бесс, не выдержав, горько разрыдалась и плакала так долго и безутешно, что ее никак не могли успокоить, пока, наконец, девчушка сама не взобралась к ней на колени и, позабыв о своем недавнем страхе перед гостьей, обвила ручонками ее шею. Потом глянула ей в лицо и краешком своего нарядного фартучка вытерла ее слезы.
«Когда-то и у меня была сестричка, такая же малышка Нэн. Как она мне ее напоминает! Мисс Анна говорит, что сейчас она поет на небесах вместе с ангелами, и я представляю ее такой, как малышка Нэн. Но, боюсь, мы с ней никогда больше не встретимся. Не видать мне рая вовек, потому что я большая грешница».
«А мы научим тебя быть хорошей. Ты приходи к нам почаще, Бесс. Я научу тебя петь гимны, и расскажу, как пышки печь, и как дом в чистоте содержать. Я хочу любить своих врагов и делать добро тем, кто меня ненавидит. Не стесняйся, Бесс. Мы будем дружить, как Стивен и Тим. Они же тоже были врагами до того, как Стивен научился читать.
В ту ночь, ложась спать, Стивен подумал.
Как славно, что Марта пригласила к нам черную Бесс. В моей главе сказано, кто сотворит и научит заповеди, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кто знает, может и мы с Мартой наречемся великими на небесах, если научим Бесс исполнять Божьи заповеди.
Черная Бесс стала часто наведываться к ним в гости. Однако это привело к совсем неожиданным последствиям, которых Стивен в простоте сердечной не мог предвидеть. Дело в том, что намерение Марты следовать Божьим заповедям было весьма поверхностным, и она не могла научить Бесс исполнять Божий закон. Христианин должен не только показывать верный путь, подобно дорожному указателю, но и сам обязан следовать этим путем. Марта могла научить Бесс словам и мелодиям гимнов, но, в отличие от Стивена, была не способна сообщить ей ту любовь и благодарность к Спасителю, которым исполняется сердце христианина, когда он славит Бога, и на которых зиждется истинное послушание. Устами Марта могла провозглашать «блаженны нищие духом», «блаженны кроткие» или «блаженны алчущие и жаждущие правды», но смысл этих слов ее не заботил и не трогал ее души, поэтому Бесс очень скоро поняла, что Марту гораздо больше интересуют дела мирские. Сердце человеческое склонно к безумству и самообману. В своей безнадежной испорченности оно стремится от возвышенного к низменному и охотно сорадуется злу. Поэтому вскоре уже не Марта учила бедную темную Бесс Божьей воли, а Бесс успешно вовлекала подругу в очередные безрассудства. Перемена, происшедшая в Марте, глубоко опечалила Стивена. Нежные сестринские чувства к брату уступили место грубости и безразличию. Любовь к порядку и аккуратность, неряшливой распущенности, присущей шахтерскому люду в Ботфилде. Доброе, отзывчивое сердце Стивена разрывалось, когда, возвращаясь домой по вечерам, он заставал слепого дедушку голодным и неухоженным, а малышку Нэн плачущей от жестокого обращения сестры. Не то чтобы Марта вдруг совсем испортилась, вконец озлобилась и ожесточилась, временами она бывала такой же, как и прежде, и терпеливо выслушивала упреки брата и мягкие увещевания мисс Анны. И все же, каждый раз, спускаясь в мрачные глубины шахты, Стивен мучительно думал о том, все ли в порядке дома. Все чаще и чаще, глядя в сторону ферновой лощины, над которой, словно град на холме, возвышался новый дом из красного кирпича. Он тосковал по родным местам и нетерпеливо вел счет месяцам и неделям, оставшимся до весны, когда добрый священник вернется в Дэнсфорд. Однажды Бесс примчалась к ним в обеденное время, взбудораженная, как никогда. Марта, все утро стиравшая в корыте белье, была рада поводу передохнуть. Поэтому, когда Бесс вбежала в дом, она радушно встретила подругу.
«Марта, Марта, побежали скорее! Если бы ты только видела, какими платками торгует Эндрю разносчик! Синими, красными, зелеными, желтыми! И всего по 5 шиллингов штука! А можно платить и не сразу, а по 1 шиллингу в неделю! Давай скорее, а то не успеешь!» «Нет у меня денег!» «А я бы жадничать не стала! Если Стивену нравится, пусть себе скволыжничает. А ты-то тут при чем? Над тобой и так уже все парни в Ботфилде смеются. Говорят, ты старомодная штучка бабуля Ферн. Все равно пойдем, посмотришь. А то Эндрю вот-вот уйдет».
Схватив Марту под руку, Бесс потащила ее на холм. Оттуда они увидели ботфилдских девушек, столпившихся на дороге вокруг разносчика. Черный холщовый мешок, в котором он носил товар, был перекинут через изгородь, пестревшую от развешанных на ней разноцветных платков и платьев. Девушки порхали вокруг, приглядываясь и прицениваясь к товару. Жена разносчика тем временем прохаживалась вдоль изгороди и расхваливала один платок за другим. Соблазн был слишком велик, и Марта, наскоро вытерев мыльные руки о передник, помчалась к дороге вместе с черной Бесс.
«Ай да красотка! Даже лучше мой платок недостаточно хорош для тебя, моя дорогая. Выбирай, какой понравится. Найдешь, что по душе, дорого не возьму.
Нет у меня денег.
Об этом можешь не беспокоиться. Бери, что пожелаешь, а с платой повременим. Я тут часто бываю, так что откладывай себе деньги понемножку тайком от отца. Или, может, ты уже замужем?
Нет еще.
Ну, если недалеко живешь, так я запишусь в кавалеры. А с таким платочком ты будешь как распустившаяся роза. Ну, коль скоро ты в первый раз у меня покупаешь, я много с тебя не спрошу. Этому платку цена 10 шиллингов. Да еще и фартинг сверху не жалко прибавить. Но я отдам тебе его за 7 шиллингов и 6 пенсовик. Видишь, целых полкроны мне для тебя не жалко. Будешь платить мне по шиллингу каждые 2 недели, пока мы с тобой не рассчитаемся полностью.
Эндрю набросил платок на плечи Марти под завистливыми взглядами обступивших ее девушек, которым не разрешалось трогать товар грязными руками. Марта погладила ярко-голубую кайму платка, пропустила легкую ткань меж пальцев, обдумывая, не пустить ли в ход деньги, вырученные летом от продажи ягод. Она так и не сказала Стивену, сколько у нее было отложено на самом деле, поэтому полкроны можно было взять совершенно спокойно. Через каких-нибудь 10 минут, пока Эндрю торговался с другими девушками, Марта пришла к заключению. Дальнейшая ее жизнь без платка просто немыслима. Пообещав мигом вернуться назад, она со всех ног бросилась домой. В торопях, покидая дом вместе с Бесс, она оставила дверь незапертой, совсем позабыв о том, какая опасность угрожает слепому старику и младшей сестренке, окажись они рядом с открытым стволом заброшенной шахты. А малышке Нэн все утро не сиделась дома. На дворе стоял холодный, но погожий зимний день, и ее тянуло побегать на солнышке, а не томиться в душной комнате. Но Марта строго-настрого запретила ей гулять одной, как бывало прежде в их уютном саду. Когда старшая сестра ушла вместе с черной Бесс, малышка немного постояла у открытой двери, тоскливо глядя на двор. Потом, наконец, решилась и переступила порог. Храбро ступая маленькими ножками по обжигающему холодом снегу, она с трудом взобралась на замерзшую насыпь позади хижины и сверху увидела стайку девушек, среди которых была и Марта. Вполне вероятно, что ей удалось бы спуститься к ним, но сестра все утро сердилась на нее, и маленькое сердечко Нэн испуганно забилось при мысли, что на нее снова могут накричать. Дрожа от пронизывающего северного ветра, она снова обернулась к хижине, и тут взгляд ее упал на открытую штольню, куда Стивен вчера бросал вместе с ней камешки, не подозревая, что ребенок может однажды отважиться на эту игру без него. Когда Марта поднялась на гору, глазам ее предстала страшная картина. Смеясь и крича от удовольствия, розовощекое дитя бежало к раззинутому черному зеву шахты, держа над кудрявой головкой большой камень. Не успела онемевшая от ужаса Марта издать и звука, как камень выскользнул из маленьких ручек, и Нэн, ее милая, смеющаяся, розовощекая малышка Нэн, сорвалась вслед за ним. Этот миг навсегда врезался в ее память. В одно мгновение перед ней промелькнула целая жизнь, все трогательное и милое, что было связано с малышкой Нэн. Вот умирающая мама, протягивая Марте беспомощное дитя, просит ее быть ему вместо матери. Вот ее отец перед смертью напутствует ее заботиться о малышке Нэн. Жгучее чувство вины терзало сердце Марты. Вот чем обернулось ее преступное легкомыслие. Она представила себе страдания Стивена и все страшные последствия происшедшего. Стоявшие внизу люди видели, как она на миг замерла на вершине холма, словно пригвожденная к земле. Затем морозную тишину пронизал надрывный крик, исполнивший леденящим ужасом сердца всех, кто его слышал. И Марта, кинувшись к краю штольни, заглянула вглубь черного узкого ствола. На дне, едва различимая, застыла маленькая белая фигурка. Вскоре жители Ботфилда знали о гибели маленькой сестры Стивена. Ее бездыханное тело лежало на дне той самой шахты, где брат трудился, зарабатывая ей на жизнь и заботясь о девочке с преданностью и любовью скорее отцовской, чем братской. Лица людей были угрюмы и печальны. Многие дети плакали. За то короткое время, пока ферны жили на новом месте, малышка успела всем полюбиться. Тим, подавленный этим несчастьем, отдал бы все на свете, чтобы умереть вместо девочки, лишь бы Стивену не довелось пережить такое горе. Однако пора было взять себя в руки. Рабочий, обслуживающий подъемную клеть, уже наклонился над устьем шахты, готовясь прокричать трагическую новость тем, кто был внизу. Если Стивен не в дальних штольнях, а где-нибудь поблизости, эта страшная весть обрушится прямо на него, без всякой подготовки. Тим стал уговаривать рабочих повременить, пока он сбегает за мисс Анной. Но тут она появилась сама, бледная и опечаленная. Как только слух о гибели девочки достиг дома ее дяди, она поспешила к шахте, чтобы хоть как-то утешить Стивена.
«Ах, мисс Анна! Если Стивен узнает обо всем вот так, вдруг, это его убьет! Я знаю, как пройти под землей к штольне, где лежит малышка Нэн. Я пойду и найду ее тело. Там потолок сильно провис, и взрослому не пройти. Но кто же скажет об этом Стивену? О, мисс Анна, прошу вас, спуститесь вместе со мной и расскажите ему обо всем».
«Да, да, я пойду с тобой».
Глубоко под землей, в полумраке тесных и узких подземных галерей, освещаемых только проблесками шахтерских фонарей, трудились рабочие, еще ничего не зная о том, что произошло наверху. Стивен работал несколько поодаль от остальных, нагружая небольшие квадратные вагонетки углем, которые они с черным Томпсоном вырубали в горной породе. Стивен мурлыкал себе под нос мелодии гимнов, которые они с малышкой Нэн разучивали в Ред Грейвелле этим летом, и улыбался при мысли, что, быть может, сейчас его сестренка, примостившись у очага, напевая то же самое. Бедному мальчику было невдомек, что в эту минуту Тим пробирался по извилистому ходу через завалы к одной заброшенной шахте, чтобы вернуться со страшной ношей, заливаясь над ней бессильными слезами. Стивеновы товарищи вдруг разом притихли. Глухой стук кирок прекратился, но мальчик, поглощенный работой, этого не заметил. Только когда Кол заговорил с ним необычно мягким тоном, Стивен оторвался от своего утомительного занятия.
«Стивен, там пришла мисс Анна. Она спрашивает тебя».
«Наконец-то! Она давно обещала меня навестить».
И с колотящимся сердцем он побежал вверх по узкому коридору к подъемной площадке, где ожидала его мисс Анна. При тусклом свете ламп он не заметил, как бледно и печально было ее лицо, но грустная нежность, звучавшая в ее голосе, заронила в его сердце какое-то странное предчувствие.
«Стивен, мой милый мальчик, ты веришь, что ты мне очень дорог, и я сделала бы все, что в моих силах, чтобы уберечь тебя от беды?»
«Да, конечно».
«Наш Отец Небесный печется о тебе еще больше, но Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Всевышний поступает с тобой, как с сыном, Стивен. Найдешь ли ты в себе силы перенести тяжкое испытание, которое он ниспослал тебе?»
«Ну, если только Господь поможет мне».
«Да, бедное мое дитя, он поможет тебе. Ах, Стивен, я принесла тебе страшную весть. Наша малышка Нэн, наша дорогая девочка, упала в шахту».
У Стивена подкосились ноги, в глазах потемнело. Он упал бы на пол, если бы Коул не подхватил его сзади. Их обступили товарищи Стивена. Комок в горле мешал им говорить. Да Стивен и не услыхал бы их. Ему вдруг послышался топот легких ножек Нэн, почудилось ее смеющееся личико. Но, увы, это подходил Тим, медленно и тяжело ступая. Он нес на руках маленькое тельце, прикрытое курткой.
Малышка погибла сразу, без мучений. Сейчас она, наверное, уже на небесах, среди ангелов.
Стивен вырвался из его объятий и, пошатываясь, шагнул навстречу Тиму. Бережно взяв у него тело девочки и прижимая его к груди, он опустился на землю. Его горестное молчание потрясло всех. Мисс Анна закрыла лицо руками. У мужчин, стоявших вокруг, вырвался тяжелый вздох.
Старую штольню давно надо было завалить. Смерть малышки на совести хозяина.
«Однажды он за все заплатит»,
— проворчал черный Томпсон. Но Стивен не слышал этих слов. Он сидел, не шелохнувшись, и крепко прижимая к себе Нэн, пока не спустили клеть. Тогда он встал, перенес ее на подъемник и опустился на скамью, все так же неотрывно глядя на девочку. Мисс Анна и Тим сели рядом, и спустя несколько минут их вытащили наружу, навстречу яркому солнечному свету. Вокруг уже собралась толпа, ожидавшая появления Стивена.
«Пожалуйста, оставьте меня все!»
— проговорил он, не глядя по сторонам. И люди расступились, освобождая ему путь. Стивен медленно побрел домой. Мисс Анна, шедшая позади, видела, как, проходя мимо ферновой лощины, мальчик поднял голову и бросил взгляд на заснеженный холм, где высился новый большой дом. Видела она и то, как он содрогнулся, приблизившись к старой штольне. За всю дорогу он так и не проронил ни слова, и, казалось, не замечал, что она следует за ним. В хижине от людей было не протолкнуться. Все тщетно пытались успокоить Марту, бившуюся в истерике. Одна из женщин, стоявших у дверей, приняла из рук Стивена тело девочки. Она уговорила его пойти посидеть у нее дома, пока все не будет сделано. Но мальчик, выйдя из хижины, направился к горам. Понимая, что Стивена не утешит сейчас никакими словами, мисс Анна смотрела ему вслед, пока он шел по старой дороге к ферновой лощине, скрестив на груди руки, как будто все еще прижимал к себе тело сестренки.
«Я убийца, мисс Анна!»
Всю ночь напролет и все утро следующего дня она просидела, уткнувшись лицом в ладони, не слыша и не замечая ничего вокруг, пока не пришла мисс Анна и, присев рядом, мягко заговорила с ней. На столе в углу, накрытое белым покрывалом, лежало тело погибшей девочки. Дедушка, сгорбившийся у очага, то стонал, то смеялся. Стивен по-прежнему бродил где-то среди снежных равнин.
«И убийцам даруется прощение».
«Не надо мне никакого прощения! Я всегда думала, что забочусь о семье лучше всех. Но малышка Нэн погибла из-за меня. И я вдруг поняла, что только на людях притворялась хорошей. А когда мы оставались наедине с Нэн, я была с ней сурова. Она стала бояться меня. Теперь все знают, что я убила ее. Я страшный человек. Я всегда буду об этом помнить».
«Марта, ты виновна не больше моего дяди, который давно должен был распорядиться, чтобы старую штольню прикрыли. И хотя ты говоришь, что не нуждаешься в прощении, я уверена, что на самом деле ты жаждешь его».
«Нет мне теперь прощения. Я знаю, я ужасная грешница, но мне уже поздно каяться. Господь не простит ни меня, ни Стивена».
«Давай не будем теперь говорить о Стивене. Поговорим лучше о Боге. Он даровал нам заповеди, чтобы мы их соблюдали. И тогда же он открыл роду человеческому свое имя. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Если ты не взывала к его милосердию, когда не чувствовала в том нужды, то он приберег для тебя эту милость на черный день, сохранил ее, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Господь долготерпит и ради Христа готов простить тебе твой грех. Желаешь ли ты этого прощения? Сознаешь ли ты свою безнадежную греховность, Марта?
Всю ночь я только об этом и думала. Малышку Нэн погубил мой грех.
Да, это так. Если бы ты открыла свое сердце благодатному учению Святого Духа, обратила взор ко Христу, доверилась бы Ему и следовала за Ним, нас всех не постигло бы это страшное горе. Тогда бы ты не бросила своих дел ради Бес, и малышка Нэн осталась бы жива.
Я знаю, знаю! Это моя вина!
Оглянувшись, мисс Анна увидела черную Бес. Тихонько зайдя в комнату, она стояла у двери, ломая руки и боязливо поглядывая на покрытый белым покрывалом стол в углу. Лицо девочки опухло от слез.
«Поди сюда, Бес».
Девочка, робко приблизившись, села на пол у их ног. Мисс Анна долго говорила с ними о гибели малышки Нэн, и девочки, мучимые искренним раскаянием, пролили немало слез. Они признали свою безнадежную греховность и беспомощность, и мисс Анна простыми словами объяснила им, что теперь они могут обрести спасение в Господе Иисусе Христе. Потом они встали на колени, и мисс Анна от всей души помолилась за плачущих, убитых горем девочек, не умевших пока облекать свои молитвы в слова. Когда мисс Анна уходила, стояла глубокая ночь. И хотя небо затянуло тучами, очертания гор, укрытых снежными шапками, отчетливо вырисовывались на горизонте. Сердце молодой девушки было преисполнено печали о Стивене, бродившем где-то среди заснеженных равнин. Она знала, что горе стало для него тяжким испытанием и великим искушением, но сейчас она не в состоянии была помочь мальчику ни сочувственным словом, ни взглядом. Однако мисс Анна твердо помнила о том, кто владеет щитами земли, и, воздавая Всевышнему благодарение за Марту и Бес Томпсон, она молила, чтобы Господь сохранил и уберег Стивена от бед и искушений. Весь этот день Стивен провел в бесцельных скитаниях по унылой пустоши, так и не явившись на работу. Выбиваясь из сил, он ложился на подтаявший на солнце упругий вереск и горько плакал, уткнувшись лицом в землю. Ему не верилось, что малышки Нэн больше нет. Неожиданность этой гибели просто не укладывалась у него в голове. Ведь еще вчера утром сестренка, повиснув у Стивена на шее, осыпала его смешными звонкими поцелуйчиками. Время от времени весь этот ужас казался ему бредовым наваждением, и он сворачивал к дому, уверяя себя, что эти мягкие ручки и розовые губки никак не могли застыть навеки. Окрыленный, внезапно вспыхнувшей надеждой, он бросался бежать, чтобы поскорее увидеть ее. Но жестокая правда снова вставала перед ним, больно обжигая сердце, и он понимал, что девочка мертва. Безнадежно мертва, и на этой земле он никогда ее больше не увидит, не заговорит с ней, не услышит ее милого лепета. Малышка Нэн, самое дорогое для него существо, недавно уверовавшему Стивену, она даже казалась дороже самого Господа и Спасителя, покинула его и ушла так далеко, что стала чужой и незнакомой. К вечеру он обнаружил, что сам того не замечая, забрел в Фернову лощину, где столько воспоминаний было связано с маленькой сестрой. Внешние стены нового дома были уже возведены, и видны были все три будущие комнаты, наверху и внизу, и будущая маслобойня, и угольный сарайчик. Окоченевший Стивен был рад укрыться за этими голыми стенами от пронизывающего северного ветра, вернуться домой, где лежал мертвый ребенок, не его милая малышка Нэн, а именно мертвый ребенок, он не решался. Несчастный Стивен, он опустился на груду кирпичей, наваленную у порога холодного дома, которому еще неведомо было тепло очага, и, закрыв лицо руками, снова погрузился в свои горестные думы. Ему уже не хотелось возвращаться сюда. Нет, нет, он уедет в далекую страну, где больше никогда не услышит имени хозяина. «Пусть это место достанется ему», — подумал он, «и пускай оно станет для него проклятием, потому что он заплатил за него кровью малого дитяти. Даже если правда восторжествует, и Фернова лощина будет снова принадлежать его семье, малышке Нэн им не вернуть. Над жизнью и смертью человеческой закон не властен. Но хозяин был убийцей». Стивен упал на колени в пустых стенах, где никогда не творилась молитва, и стал просить Бога, чтобы возмездие обрушилось на голову злодея. Принесла ли эта молитва утешение его сердцу? Стивену показалось, что дух его неожиданно окреп и утвердился. Он больше не боялся вернуться домой, где лежало маленькое бездыханное тело, и скорым, уверенным шагом направился вниз. Мысли о Марте, дедушке и мисс Анне уже не вызывали в его сердце былой нежности. Им овладело какое-то страшное безразличие. Вся его любовь умерла вместе с малышкой Нэн. Лишь мысль о хозяине и страшном возмездии, ожидавшем его, заставляла его сердце биться сильнее. Стивен пошел к хижине, откуда сквозь щели в двери и ставнях пробивался слабый свет. Мисс Анна ушла совсем недавно, и Бесс с Мартой так и сидели рядышком, держась за руки. При появлении Стивена обе встали. Он был мертвенно бледен от горя и недавней борьбы с самим собой. Стивен ощущал себя победителем, не зная, что на самом деле он потерпел поражение. В глазах его читалась не печаль и любовь, а жажда мести и ненависть. Он велел черной Бесс убираться с глаз долой, и голос его звучал так грубо и так не похоже на Стивена, что обе девушки насмерть перепугались, и Марта, вся дрожа, выскользнула вслед за подругой. Он остался один, если не считать спавшего на кровати деда и мертвой девочки в углу, от которой он поспешно отвел глаза. Раздался негромкий стук в дверь, и не успел Стивен пошевелиться, как в комнату тихо вошел хозяин. Он встал перед мальчиком, глядя на его побелевшее лицо, и хриплым, нетвердым голосом проговорил.
«Мальчик мой, мне очень жаль тебя. Я немедленно прикажу завалить старую штольню. Я давно собирался это сделать, да вот как-то все вылетало из головы. Но ведь Марта знала, как это опасно. И согласись, должна была лучше смотреть за ребенком. Так что моей вины здесь нет. Если я и виновен, то лишь отчасти. Но так или иначе, я пришел сказать, что готов все расходы на похороны взять на себя. И вот тебе, помимо всего прочего, еще саверен, мой мальчик».
Хозяин протянул ему блестящую монету, но Стивен отшвырнул ее. Схватив хозяина за руку, он подтащил его к столу и откинул белое покрывало. На восковом личике умершего ребенка не было ни боли, ни страдания, но странно и страшно было видеть эти застывшие черты, этот остановившийся взгляд, лишенный проблеска жизни. Голова девочки покоилась на Библии, которой Стивен этим утром против обыкновения не притронулся.
«Вот это еще вчера была малышка Нэн. Она отправилась на небеса, чтобы свидетельствовать против вас. Вы лишили нас отчего дома. Вы убили малышку Нэн. Божье проклятие падет на вашу голову. Не я вас проклинаю. Мое проклятие ничего не стоит. Но Господь покарает вас суровее, чем я. Совсем недавно я хотел убежать прочь, уехать в далекую страну, чтобы забыть вас. Но теперь останусь, чего бы мне это ни стоило. Я хочу посмотреть, что Господь сделает с вами. Уберите свои деньги! Вы взяли у меня самое дорогое! Я не стану брать то, что дороже вам! С меня достаточно будет увидеть, как Бог накажет вас!»
С этими словами он разжал руку и широко распахнул дверь перед хозяином. Тот пробормотал в ответ что-то неразборчивое, но не стал задерживаться в доме, где лежал этот страшный маленький труп. На улице было темно, хоть глаз выколи, и Стивен, стоявший в дверях, прислушиваясь к шагам хозяина, подумал, а вдруг он сам сейчас упадет в шахту, От этой мысли его даже в жар бросило. Но нет, судя по всему, тот благополучно ее миновал. Марта, вернувшаяся вскоре, отважилась заметить, что столкнулась с хозяином на дороге и никак не возьмет в толк, что ему здесь понадобилось в такой поздний час. На следующий день проведать Стивена пришла мисс Анна. И хотя он, казалось, внимательно слушал ее, мисс Анна почувствовала, что ее слова больше на него не действуют. Она ничего не могла с ним поделать. Ей оставалось лишь молиться, чтобы Святой Дух, проникающий в самые сокровенные глубины наших сердец и пробуждающий в нашей памяти давно забытые воспоминания, однажды коснулся сердца Стивена и напомнил ему преподанные когда-то уроки любви и милосердия, чтобы мальчик превозмог злобного духа, возобладавшего над ним. На похороны малышки Нэн хотели прийти все жители Ботфилда, но Стивен воспротивился этому. Сначала было решено, что гроб повезут на погост в Лонгвилле только Стивен и Тим. Но Марта так отчаянно упрашивала взять ее с собой, что Стивену пришлось уступить. Гроб водрузили на тележку, запряженную маленьким пони. Тим медленно вел лошадку под уздцы, а Стивен и Марта шли позади. Марта обливалась слезами, вспоминая малышку Нэн и мучаясь раскаянием. Стивен же мрачно шагал рядом, помышляя только о возмездии, которое ожидало его врага.